чудесно сохранилось, и в Успении мира не осталось, и Богородица престалась из животу мать и сущей живота, и молитвами твоими избавляющие от смерти души нашей.
Добрый день. Я подошел как-то к залу и спрашиваю, а как там лекция, идет или нет? Не приходил к вам профессор Осипов? Они говорят, не знаем, что-то такое. Смотрят, кажется, нет. Я говорю, ну пойду послушаю, что он там говорит. Вообще-то, вы знаете, я как раз и есть профессор Осипов, как это не покажется для вас странным. Так вот, меня попросили выступить перед вами и ответить на ваши вопросы. Мне сказали, что в этом году поступил такой интересный контингент людей, которыми с интересными мыслями, с интересными вопросами. У них много проблем, касающихся современной жизни, состояния христианства, понимания нашей веры. А самое главное, что они более всего на свете интересуются тем, как же нам жить в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. Условия так здорово изменились. Когда-то было так хорошо, атеизм и религия. А сейчас за каждым углом всюду посмотришь, со всех сторон кричат: «Иди ко мне, моя вера самая лучшая». Какая? Вот такая, сякая и даже еще и немазанная. Миллион вер. Да, и действительно, вот ситуация-то оказалась очень сложной. А мне сказали, что нужно говорить только о православной вере. И вот я не знаю теперь, как быть. А всех вместе или только об одной? Вообще, вы знаете, как-то мне пришлось однажды тоже выступать перед подобной аудиторией, и меня попросили рассказать сразу обо всем. Ну, я согласился, коли обо всем, значит, обо всем. Правда же? Правда, обо всем равносильно тому, что ни о чем. Но можно, правда, кое-чем сказать. Вы знаете, действительно, наше время, может быть, более сложное, чем чуть-чуть немножко пораньше. И основная сложность заключается даже не только в том, что сейчас много религий, много различных точек зрения на смысл жизни, на ее понимание, а в другом, я бы хотел обратить внимание ваше, в самом характере жизни. Вы знаете, что пока был Советский Союз, говорят, что висел железный занавес. И хотя было много там неприятного в связи с этим занавесом, ну, например, оттуда не привезешь книжки, подчас даже интересные книжки, не привезешь. Откройте чемоданчик, и ее забирают благополучно. Такая досада. Но была и другая сторона. Сторона, которой, если хотите, вот теперь, глядя назад, радовала. У нас не было той пакости моральной, которая сейчас хлынула на нашу бедную землю. У нас настолько была чище атмосфера, хотя бы внешнего поведения, даже самой одежды, да, самих манер, самих даже интересов, было гораздо чище. Сейчас на нас как будто вылили какой-то ушат грязи. Смотришь, стараются подражать самым пакостным вещам, и люди даже не понимают, насколько это безобразно, отвратительно, просто некрасиво, и как это разлагает мою собственную душу. Вы знаете, очень легко увлечь, особенно кто помоложе. Они невольно, так сказать, подражают, как попугайчики. Увидели по телевидению, давай и себе. Вот это вот, я вам скажу, просто настоящая беда. И вот таких бед на нас сейчас свалилось довольно много. В плане моральном. То, что раньше даже запрещалось законом. То, что подвергалось суду, рассматривалось как преступление, сейчас легализовано. И в плане другом. Посмотрите, как сейчас в отношении религии. С одной стороны, кажется, как хорошо. Мы наконец-то получили свободу. Это действительно великолепно. Но если бы только мы получили свободу. Свободу получила не только истина, такую же свободу получила ложь. И просто не знаешь даже, что хорошо, что плохо. Известный французский писатель Бальзак как-то однажды произнес такую фразу: «Из всех посевов, доверенных земле, кровь мучеников дала самый богатый урожай». Все историки христианства единогласно говорят, что самой чистой, самой святой церковь была в первые 3 столетия, когда за одно имя христианин его бросали на сцену амфитеатра и выпускали голодных зверей, которые терзали, растерзывали его вдребезги. Самая была чистая вера. Никто не шел в церковь по традиции. Никто не крестился только потому, что так принято. Никто не совершал бракосочетаний, что это просто красиво. За одно имя тебя казнят. И действительно в церковь за то шли люди, те, которые твердо уже уверовали во Христа, поняли, что Он есть истина, и готовы были отдать свою жизнь, но не отречься от этого. А теперь свобода религии? Ну, конечно. Пожалуй, обвенчаемся. Где? В Елоховском соборе, не меньше. Ах, как красиво! Говорят, что даже потом и не разведутся. Проходит 1-2 месяца, развелись. Ах, и венчание ваше ничего не помогает. А ты разве венчался? Конечно, нет. Над тобой совершили обряд. Бог не может спасти человека без человека. Бог не может насильно дать благодать тому, кто не хочет никакой благодати. Не может быть благодати в том, у кого нет веры. Они не венчались, они исполнили красивую церемонию. И как не было благодати, так ее и не получили. О, если бы они венчались, тогда бы совсем бы иначе, может быть, протекала их жизнь. Тогда действительно эта благодать содействовала бы им, способствовала бы их терпению, их возможности перенесения недостатков друг друга. А здесь что? Одна красивая церемония. И вы знаете, есть колоссальная опасность в том, что мы вообще можем превратить сами наше богослужение, наши торжества в одни внешние церемонии. Они очень красивы. Какие облачения, вы знаете ли. Как хор там поет. Бегут по Москве. Что? Ой, да там сегодня, знаете, все нужны Рахманинова поют. Ах, ну да, конечно. Можно сбегать на концертные представления. На все нужны Рахманинова. Не на богослужение шутите, сами понимаете. Ну что? Там служит вот тот-то. Ну, какая-нибудь фигура, конечно. И хвост летит. Зрелище. Глаза, как, знаете, лукошки, смотрят. Что же они смотрят? Хлеба и зрелищ. Панам et circenses, говорили римляне. А зрелища могут какие угодно. Неважно, как вы их назовете. Языческие церемонии, светские концерты. Увы, дальше продолжу. Не осудите, ради Бога, меня. Православные богослужения также можно превратить в такой же концерт. Также можно, если нет веры, нет благовения, нет того, что мы называем христианством. Вот идет сейчас какой опасный процесс. Процесс низведения нашей великой веры, за которую люди отдавали жизнь. Жизнь отдавали, и не просто отдавали, а в каких жутких страданиях и мучениях. Тысячи и тысячи мучеников. А мы превращаем это в игрушки, в красивые игрушки. Смотрите, какие купола, ахаха, какие звоны, какие облачения. Все это было бы все ничего. Все это, может быть, было бы, может быть, это было бы хорошо, если бы это не отвлекало нас от главного. Возьмите только одно церковное пение. Что оно может сделать? Оно может действительно помочь человеку молиться, а может так его отвлечь, так его развлечь, что он во веки веков имя Божьего не вспомнит. То вам плясовую херувимскую такую дадут, только с платочком сейчас бы крутиться, да, и все, и скакать. Это ж не важно, это же херувимы же поем-то, правда же? И все, какая музыка? Это не важно, какая музыка. Главные же херувимы. Ай-яй-яй, что творится? Пифагор не принимал к себе в ученики тех, кто не был знаком с настоящей музыкой. А конфуциане зарывали живьем в землю того композитора, который написал неканоническую музыку. Вы можете себе представить? Живьем зарывали в землю. Язычники. У них были жесткие меры. Мы, православные, забыли об этом. Что угодно, какая угодно музыка, какие угодно кривляния перед Богом, такие, Господи, помилуй, что это можно только, я не знаю, на сцене атеистического театра. И это уж, Господи, помилуй же произносит, брат, Господи, помилуй. И это называется обращение к Богу. Кстати, клирос – это то главное, что определяет всю атмосферу в храме. Даже не служащий священник. Он что там несколько раз скажет? Хор все определяет. Он может настроить человека, он может полностью расстроить всех, кто находится в храме. То завопят такое фортиссимо, что штукатурка сыпется, то умирают совсем. Что там поют-то? Никак не поют. Ах, это, кажется, уже херувимы начинают. Что это за игра перед Богом? Вы скажите, игра перед Богом. О, если бы только вспомнили, что мы не представление даем, а мы обращаемся к самому Богу, перед которым трепещут ангелы и архангелы. Как бы мы вели себя? К начальству, к ректору придем вот так, вот, тихонечко говорим, ваше высокое преосвященство. Перед Богом как охнем, не знаю, как на престоле остается. Это называется «мы верующие, мы православные». Да, это православие изумительно. После этого не удивляйтесь, конечно, о всяких таких явлениях в церкви, о которых слушать иногда просто неприятно, а иногда просто совестно. Дух мы разлагаем. Самое главное – это дух, содержание духа, что определяет человека в церкви. Как он формируется, этот дух? Что это за дух православный? Что это такое есть? Что такое вообще православие? Что оно есть? Ведь кто угодно легко может назвать себя православным. Римо-католическая церковь до сих пор именуется какой? Это мы говорим католическая. А ведь это есть кафолическая. То есть православная, вы слышите? Православная себя называет. На самом деле там православия на грош не осталось. С трудом, под увеличительным стеклом, если найдете какие-то элементы. Настолько сильный прошел процесс разложения веры при великолепнейшей церковной организации, при колоссальной иерархии, при потрясающем количестве монастырей, храмов, богословских университетов, сети образовательной. Вся внешняя структура изумительна. Что вы, только мечта. А какой аппарат управления? Ватиканская курия. Ну, просто... Заглядение. Результат? А дух где? Труп можно украсить как угодно. Но если это труп, то я лучше с любым самым безобразным человеком буду иметь дело, только не с трупом. Что же такое православие? Что оно из себя представляет? О чем мы вообще говорим? Все время говорим православные, православные. Что это такое? Наверное, прежде всего надо об этом задуматься, об этом подумать. И это, насколько возможно, понять. Понять. Православие исходит из основополагающего факта, которым является Христос, именуемый Спасителем. Кажется, все называют, и католики, и протестанты, и все другие направления христианские говорят «Христос, да, Спаситель». И в то же время за этим наименованием, за этими словами стоит глубоко искаженное понимание, понимание самой сути. Когда православие говорит о том, что Христос есть Спаситель, то этим самым оно утверждает следующее, следующее. Значит, я, не моя соседка и мой сосед, там-то я уверен, конечно, я знаю, что они никуда не годятся, а я, значит, погибающий. я погибающий, понимаете? Меня же пришел Христос спасать. Об этом я меньше всего думаю. А всех других я вам сколько угодно говорю, какие они паршивые. Я каждый день их осуждаю. И говорю, какие негодяи, и пошлые, и не знаю кто. Один я только хороший. Вот беда-то. И лучше меня на свете нет. В этом я не сомневаюсь. Православие утверждает как раз, что Христос пришел меня спасти. А коли меня спасти, значит, я погибающий. Значит, погибаю я. Я погибаю. Ничего не понимаю. Ну, кто это понимает? Я погибаю. Да что это такое? Первое, номер один. Я отвергаю фактически всем своим духовным состоянием, своим состоянием ума, души, сердца, воли. Самый первый, самый главнейший, самый центральный, самый основополагающий догмат. Я погибающий. Не вижу этого. Вот откуда православие начинается. Увидеть, понять, узнать, как это увидеть, лучше сказать, что мне действительно нужен Христос. Сейчас я вижу совсем другое. Я вижу, что я хороший. Ну, у кого что не бывает? Ну, знаете, ну, всякое бывает. Споткнется человек. Это у всех бывает. Но я хороший. И меня не спасать нужно. Награждать меня надо. Награждать меня надо. Хвалить меня надо. Все лавры нужно на меня одеть и осыпать меня всеми наградами мира. Хвалить меня надо. Мне нужен не Христос. А кто нужен тогда? Есть только два. Или Христос, или анти. Христос надо спасать, не отчего. Анти как раз тот, кто мне нужен. Тот, кто должен мне дать все блага, потому что я хороший, поэтому мне надо дать все блага земные, и душевные, и психологические, и культурные, и эстетические. Я ищу этого. Вы видите, каково состояние человека? Назову так. Наше нормальное состояние, на самом деле в огромнейших кавычках километровых, наше нормальное состояние, мы ищем себе всех благ. Где? Здесь и больше нигде. Так вот, мы теперь, наверное, немножко поймем, значит, с чего же начинается православие? На что направлена вся христианская жизнь? На что направлена, я вам скажу, вся аскетика? Это громкое слово. Чему служит аскетизм христианский? Первая и главнейшая задача, которая стоит перед человеком, задача, как же это бы мне увидеть? Меня спасать. Ни римокатолицизм, ни протестантизм во всех ее разновидностях об этом не думают. Это утверждается, так же, как и мы православные это утверждаем. Это утверждается. Но подумать о том, как увидеть мне себя, что я действительно таков, как мне снять эту чешую с глаз моих? Как мне снять с себя розовые очки, в которых я себя рассматриваю? Снять их и посмотреть на себя, и увидеть себя таким, какой я есть на самом деле. Вот задача номер один. Тот, кто не решил этой задачи, запомните, пожалуйста, тот, кто не решил этой задачи, тот никогда православным человеком не станет. Тот, кто не увидел своего мешочка, который набит всеми гадами земли, тот, кто не увидел, что не тронь меня ни с какой стороны, ибо я тут же взорвусь, тот никогда православным не станет. Меня похвалили, я весь в тщеславии сгораю. Меня укорили, я весь в ярости, в гневе, в злобе. Мне сделали не так. Даже другой что-то сделал. Я всех осуждаю. С какой стороны меня не тронь? Уж не говорю, сел за стол, меня не оторвешь. Что бы ни было, с какой стороны не тронь? Вы слышите? Всюду я болен. Как человек в нарывах. Не троньте к нему, не прикоснитесь. Он отскочит сразу. Он вас ударить даже может. Нарыв, что вы? И вы прикоснулись к нарыву. И оказывается, я весь в нарывах. И после этого я твержу. Человек, это звучит гордо. Очень гордо. Весь в язвах, весь в болезнях, весь недотрога, и он звучит гордо. Если хотите, то, пожалуй, самой существенной стороной православия является то, что оно обратило все свое внимание на эту сторону человеческой жизни. Если хотите, на этот факт человеческого состояния. И, поскольку он обратил внимание, и мы знаем целый огромнейший контингент тех, которые прошли путь познания себя и оставили нам этот путь познания, так православие обращает внимание на то, как мне увидеть себя таким, какой я есть на самом деле. Скажу вам сразу, только в православии вы найдете эту науку. Нигде больше не найдете. В католицизме дикая прелесть. Я мог бы сказать это перед лицом католиков. И я говорил это. Страшная прелесть, буквальный самообман, буквально. Что там происходит с этими бедными подвижниками? В протестантизме вопрос решился еще проще. Они сказали, да, мы ничего не можем, таково учение протестантское. Мы соляные столпы. Мы ничего не можем. Мы спасаемся только верою во Христа Иисуса. Спасаемся Его праведностью, чужой, как они выражаются, праведностью. Он нас спасает. Сама вера и та дается только от Бога. Вывод? Я ж ничего не могу? Ничего. Слава тебе, Господи! Я могу все теперь силы души направить на что? На землю и на земное. И уж тут не беспокойтесь. Тут мы вас проведем и выведем. Ничего не надо. Все отсекли. Полностью отсекли. То, что говорит Господь, Царство Божие нудится, и нуждицы восхищают Е. То есть понуждающие себя полностью отсекли, просто отсекли. Все от Бога, мы ничего не можем. Такая красота. Великолепнейшая вера. Вот сейчас опять с ними будем встречаться. Великолепнейшая вера. И невозможно переломить абсолютно. Почему я вот вам говорю, вы это просто знаете. Только в православии сохраняется не просто учение о том, что человек там грешный, поврежденный, это все учат, а сохраняется самое главное. Оно говорит, задача номер один перед человеком-христианином – это убедиться самому лично, что ему нужен Христос. Как я могу в этом убедиться? Вот теперь вопрос. Православие этим занимается. Вот эта наука с очень громким названием, которая именуется аскетикой, она только этим и занимается. Кстати, вы знаете слово «аскетик»? Что означает? Компьютер переводит, когда туда запустишь это слово, он переводит.